Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. В студии Наталья Кокорина. Сегодня в выпуске. Тема дня. В ГЖКУ заработала горячая линия по корректировке за отопление. Прямой разговор. Гортеплоэнерго пояснила, начислят ли пени и куда нести деньги. Энергию на контроль. Все строения и дома должны иметь приборы учета тепла к 2019 году. А теперь об этих и других событиях подробнее. Наш выпуск начнем с кратких новостей. Волонтеры продолжают поиски Виктора Виноградова. С ним была собака белого окраса, клейменная, с характерным рисунком на носу. Животное контактное, но может быть напугано, откликается на кличку Тор. Напомним, мужчина вместе с собакой пропал 3 октября. Если найдется бультерьер, то велика вероятность найти и его хозяина. Все, кто видел собаку, просят позвонить по телефонам 8 913 048 04 30 или 112. Информацию также принимают в поисково-спасательной группе «Сибирь» ВКонтакте. Горно-химический комбинат провел экскурсию на сухое и мокрое хранилище изотопно-химического завода для ветеранов-строителей и их семей. Инженеры предприятия рассказали о работающих производствах, о технологиях замкнутого ядерного топливного цикла и о том, как в ближайшие десятилетия будет развиваться комбинат в целом. В Железногорске пройдет слет представителей некоммерческих организаций активных граждан «Партнерство на местном уровне». Темой встречи станет роль муниципальных образований в развитии и регулировании сферы социальных услуг. С 17 по 19 октября пройдут экспертные сессии, семинары и консультации экспертов. Мероприятие пройдет в городской администрации. Сборная Академии МЧС выиграла краевую универсиаду по спортивному туризму. В течение нескольких дней судейская коллегия выявляла лучших спортсменов из вузов в двух дистанциях – водной и пешеходной. По итогам соревнований сборная Академии, в состав которой вошли курсанты, студенты и слушатели учебного заведения, завоевала кубок абсолютного чемпиона. В Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она развернется 13 октября на площади Ракушка. Здесь можно будет традиционно приобрести мясо, рыбу, грибы, ягоды и орехи. В продаже также будут теплые вещи, унты, детские игрушки и сувениры.
Говорит Железногорск.
Накануне в ГЖКУ заработала горячая линия по корректировке за отопление за 8 месяцев. Подробности расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
В расчетно-кассовом центре на Курчатовой с 8 утра разрывается телефон. Жители звонят с вопросами по начисленным суммам корректировки и приходят на консультацию к бухгалтерам. Собственнику трешки в Сталинке на Школьной пришла корректировка более 7 тысяч рублей.
Нет, ну это понятно, но сумма почти 7 тысяч, ни в один рот не лезет.
Ну вот показали общедомовые приборы.
Председатель дома «Парковая 2» Наталья Ширяева говорит, в квитанциях от управляющей компании путаница.
В квитанциях изложены показания гигакалорий, то есть одни. По интернету выложены другие в квитанциях, а вот мне дали расчет совершенно третий. То есть просто я сейчас пытаюсь разобраться.
Начальник РКЦ МПГ ЖКУ Ольга Орешникова отметила, специально для таких вопросов и открыли горячую линию в ГЖКУ.
МПГ ЖКУ работает телефон горячей линии. Он работает с 8 утра до 21 часа. Именно по корректировке вы можете задавать вопросы, вам всегда ответят.
Специалисты РКЦ разбирают каждый случай в отдельности. Поясняют жителям, в связи с чем перерасчет за тепло за 8 месяцев и откуда взялись две квитанции.
В связи с переходом на прямые договора Гортеплоэнерго с сентября месяца 2018 года у нас появились две квитанции за оплату коммунальных услуг и за жилищные услуги. В жилищной квитанции появилась строка «Отопление-корректировка». Мы заканчиваем с потребителями расчеты по коммунальным услугам, то та корректировка отопления, которая обычно была в марте месяце, в данном случае предъявлена за 8 месяцев.
В РКЦ подчеркнули, что это разовая акция. Теперь строки отопления в квитанции ГЖКУ больше не будет. Все платежи населения пойдут напрямую в Гортеплоэнерго. Сейчас горожанам пришли счета от ГТЭ за сентябрь. И хоть квитки печатает ГЖКУ, по начислениям Гортеплоэнерго в управляющей компании не консультируют. Просят вопросы задавать ресурсникам. Но корректировку надо оплачивать в ГЖКУ, подчеркнули в РКЦ. Если кто-то из собственников еще не получил квитанции, в расчетно-кассовом центре попросили подождать. Они придут на днях. И еще раз напомнили про телефон горячей линии 76 7304. Горячая линия будет работать до тех пор, пока вопрос с корректировкой будет актуален, подчеркнули на предприятии.
Накануне в администрации состоялась встреча исполняющего обязанности главы с согласительной комиссией по вопросу перехода Гортеплоэнерго на прямые платежи.
Как я всегда говорю, пока люди не начнут получать расчетные листки, но это вот как-то еще обсуждается в не широких кругах. А потом каждый человек, когда получает, уже начинает обсуждать широко.
Помимо сумм в новых платежках, горожан интересует вопрос, почему Гортеплоэнерго не заключает прямых договоров с жителями. Как пояснил заместитель директора предприятия Александр Харкевич, эта процедура не обязательна, но при желании можно скачать с сайта Гортеплоэнерго типовой договор и заявление и направить в Гортеплоэнерго. Еще одна важная деталь – будут ли начислены пени за несвоевременную оплату системы отопления и водоснабжения, говорит заместитель директора Гортеплоэнерго Александр Харкевич.
Переходный период, да, возможно, какие-то сбои, какие-то там неувязки. Мы приняли решение до 1 января этого года пеню не начислять. Поэтому люди пусть не переживают, я им по телефону об этом объясняют. Спокойно, не торопясь, оплачивают коммунальные услуги. Самое главное, чтобы оплатили.
Кроме того, горожане столкнулись с проблемой схемы оплаты. Кассы ГЖКУ перестали принимать деньги за услуги Гортеплоэнерго, а онлайн-сервисы не всегда доступны.
Ввиду того, что ГЖКУ отказалась принимать в своих кассах, наверное, скорее всего, по объективным причинам, с нами проведена работа и заключены договора. Это первое с ПАО «Сбербанк», который осуществляет прием платежей по платежным терминалам, так называемые терминалы самообслуживания. Это «Сбербанк онлайн». Это автоплатеж, то есть все те операции, которые проводила ГЖКУ, то есть они все сохранены в Сбербанке. Да? Дальше ООО «Платежка». Терминалы желтенькие, которые стоят во всех магазинах, да, где-то в киосках и все прочее, тоже договор заключен. Значит, можно пользоваться, можно платить деньги. Ну и третье, наверное, самое удобное предприятие, которое удобно для пенсионеров, это Почта России.
По словам Александра Харкевича, система расчетов и начисления платежей пока не отработана. Всю необходимую информацию можно получить, обратившись по контактным телефонам и на сайте предприятия. Все дома и строения к 2019 году должны иметь приборы учета тепла. Подробнее об этом расскажет Татьяна Зимина.
В Железногорске все строения и дома должны поставить приборы учета тепла к 2019 году. Это в основном касается потребителей с так называемой малой нагрузкой до 0,2 гигакалорий. Раньше в таких строениях и жилых домах, например, как на Комсомольской, закон позволял не ставить счетчики и платить по нормативу. Теперь до 1 января 2019 года эти потребители обязаны оснастить узлы ввода приборами учета теплоэнергии. Об изменениях в 261-м федеральном законе об энергосбережении собственников уже уведомил поставщик тепла Гортеплоэнерго. Рассказал заместитель директора МП Гортеплоэнерго Александр Харкевич.
Гортеплоэнерго вручало предупреждение о том, что в следующем году при приемке паспортов готовности к зиме от этих объектов обязательно будет запрашиваться информация о том, что установлен ли прибор учета и введен ли он в эксплуатацию. Потому что изменения, которые внесены в 261 закон, они требуют установки и введения в эксплуатацию до 1 января 2019 года.
Около 250 жилых домов и 500 объектов Железногорска – это мелкие магазины, частный сектор, отдельные строения, гаражные кооперативы, где есть узел ввода, обязаны оснастить приборами учета тепла. Работы проводятся за счет собственников, но прежде они должны убедиться в технической возможности узла ввода и получить соответствующий акт.
Или от председателя своего дома, или от инициатора группы какой-то, да, написать заявление. Заявление направить сюда, комиссия будет создана, мы обследуем и такой акт направим на имя заявителя. Заявитель получит, там будет написано, есть возможность, значит мы напишем, что возможность есть. И тогда уже собственник будет обязан установить прибор учета. Если нет возможности, тогда собственник, мы напишем, что нет возможности, тогда он может спокойно с этим актом жить дальше.
Многие отдельно стоящие магазины с малой нагрузкой уже давно идут по пути энергосбережения. Владельцы сами принимают такое решение.
Счетчики в магазине установили давно, так как директор решил, что это большая экономия, платим по счетчикам.
Кстати, параметры прибора учета для определенного строения и техническое задание для подрядчиков собственники могут получить по заявлению в Гортеплоэнерго и затем самостоятельно обратиться в фирму. В ресурсоснабжающей организации предупредили, что объекты с малой нагрузкой, выполнившие требования закона об энергосбережении, получат паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов. Дома и строения без таких приборов учета закон позволяет не подключать к отоплению.
Городское радио продолжает цикл программ, посвященных столетнему юбилею комсомола. Вы услышите уникальные архивные записи из фондов городского радио, записанные к 50-летнему юбилею ВЛКСМ в далеком 68-м году. Предлагаем вашему вниманию интервью с Юрием Яковлевичем Ивановым.
Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым, не расстанусь с комсомолом. Буду вечно молодым.
Итак, Юрий Яковлевич, первое слово вам. Расскажите, пожалуйста, с чего начиналась история строительства города?
30 августа 1949 года с берегов Удмуртской реки Чепцы после 10-дневного переезда на берег могучего Енисея прибыл первый отряд военных строителей, среди которых были водители автомобилей, трактористы и просто рабочие. Мы не знали в то время, что именно нам предстояла важнейшая задача – подготовить плацдарм будущего строительства нового социалистического города. Высадившись с речной баржи на пустынный берег Сибирской реки, в дождливый осенний день мы принялись натягивать палатки – эти постоянные спутницы первостроителей. Через несколько дней в город Красноярск стали прибывать автомобили и тракторы, которыми нужно было перевозить строительные грузы с железнодорожной станции. В этих сложных условиях состоялось комсомольское собрание членов ВЛКСМ, а их было 60%, часть из которых побывали на фронтах Отечественной войны. Другая часть прошла незабываемую школу трудовых будней в военные и послевоенные годы. Так состоялось первое комсомольское собрание на нашей стройке, где молодежь дала свое комсомольское слово, что со всеми трудностями справится с честью.
Юрий Яковлевич, в каких условиях пришлось вам работать вот эти первые годы?
В невероятно трудных условиях, в проливные дожди, а осень 49-го года была очень дождливой. В трескучие 40-50-градусные морозы, в условиях сибирского бездорожья, иногда по двое-трое суток пробирались наши автомобили марки ЗИС-5 и ГАЗ-51 со строительными грузами.
Юрий Яковлевич, значит, ваша группа была первой группой строителей. Потом, видимо, стали прибывать и другие группы.
Да, весной 1950 года на стройку стали прибывать все новые и новые отряды строителей и молодых специалистов. Насчитывалось уже тысячи комсомольцев, объединенных в десятки первичных комсомольских организаций. Большую организаторскую работу среди комсомольских организаций проводил созданный в 1950 году при политотделе строительства комсомольское отделение, возглавляемое помощником начальника политотдела по комсомолу товарищем Осокиным Николаем Алексеевичем, а затем с 1951 по 1955 год Николаем Дмитриевичем Нестеренко.
Да, Юрий Яковлевич, ведь как раз в первых передачах «Летопись комсомолей города» говорилось об этих замечательных друзьях комсомола. А скажите, пожалуйста, кто еще уделял большое внимание первым строителям, комсомольцам нашего города?
Много заботы и внимания молодым строителям уделяли первый начальник нашего строительства, товарищ Царевский Михаил Михайлович, главный инженер строительства Андреев Аркадий Григорьевич, чьим именем названа одна из улиц нашего города. В те годы зарождались на стройке первые комсомольско-молодежные бригады строителей и экипажи водителей автомобилей. На дорогах стройки и края часто можно было видеть машины с комсомольским значком на стекле или строительную бригаду с красным вымпелом. Хорошими организаторами молодежи в 1950-53 годах были секретари комсомольских организаций товарищ Фролов Анатолий Васильевич, ныне начальник политотдела одной из войсковых частей Советской армии, Абрамов Николай Дмитриевич, работающий в настоящее время главным инженером крупнейшего Останкинского мясоперерабатывающего комбината города Москвы. Фролов Анатолий Андреевич работает заведующим отделом культуры исполкома горсовета нашего города, Чечулин Геннадий и многие другие, которые в труде и учебе высоко пронесли звание комсомольцев 50-х годов. Благодаря самоотверженному труду строителей и молодых специалистов в сложнейших условиях, а условия были действительно невыносимые, жили в палатках, даже зимой, спали на двухъярусных нарах по 100 человек, посредине палаток стояли по 2 чугунные печи. Не было столовых и магазинов, а о клубах и домах культуры и речи не было. Но вот прошло немного времени, и на месте тайги и болот – стали расти жилые дома и объекты соцкультбыта.
Юрий Яковлевич, вот назовите, пожалуйста, те первые объекты, которые положили начало нашему сегодняшнему городу.
В апреле 1951 года был сдан в эксплуатацию клуб «Строитель». И в нем, в мае месяце, прошла первая комсомольская конференция, а на новогодний праздник был организован бал-маскарад. В 1951-52 годах появились первые жилые двухэтажные деревянные дома на 33-м квартале и по улицам Октябрьской и Школьной. С большим вниманием в 1952 году комсомольские активисты слушали выступление товарища Азеранского Михаила Борисовича на второй конференции строителей о будущем нашего города, уже во вновь выстроенном кинотеатре «Спартак». Затем появились первые двухэтажные школы по улицам Свердлова и Школьной. Сотни трудовых вахт, десятки ударных комсомольско-молодежных объектов, массовые воскресники по строительству кинотеатра «Родины» и жилых домов по улице Советской Армии, Дома культуры имени 40-летия Октября и парка – все это большие трудовые дела комсомольцев славных 50-х годов.
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Слушайте наши новости завтра в 11:20 и смотрите нас в 19:15 на канале «Енисей» и в 20:20 на канале «Мир-24». Всего вам доброго!